Дорогие радиослушатели, вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Сегодня вместе с вами, как обычно, ваш ведущий Вадим Гетман. Очень рад, что вы сможете присоединиться к нам сегодня. Напомню, что наша программа выходит в эфир в среду, каждую среду с 6 до 7 часов вечера на волне 11.50 в районе Большого Сиэтла и повторно следующий день в четверг с 5 до 6 часов утра. А, правда, нам говорят, что повтор не всегда выходит в эфир, но вы сможете всегда найти нас еще и на интернет-радио на пути.info. И там мы в то же самое время, кроме того, на сайте Церкви Спасения, где находится наша студия, это крупная славянская баптистская церковь в районе Большого Сиэтла, вы можете воспользоваться функцией подкастинга и любую передачу, которая выходила у нас вот на сайте, вы сможете услышать. Наш телефон в студии 1-877-627-8844. Но помните, пожалуйста, что мы не в прямом эфире, хотя мы всегда рады общению с вами, если у вас есть вопросы, замечания, пожелания и предложения к нам. 1-877-627-8844. Самое время представить нашего гостя. Сегодня мы говорим о горячей точке, которая, к сожалению, та, из которой многие из нас выехали, мы знаем ее. Это близко к нам географически, потому что это Украина, и близко к нашему сердцу, потому что там много наших братьев и сестер, славян, сегодня страдают. В студии вместе со мной сегодня Александр Сергеевич Кобзарь, пресвитер церкви города Часовьяр Донецкой области, заместитель старшего пресвитера по этой области. Добро пожаловать.
Да. Приветствую, дорогие друзья. Я очень рад общаться с вами через эфир. Я на некоторое время приехал сюда и к детям, и посетить церкви, и поделиться теми обстоятельствами, которые у нас переживают наши и верующие, и неверующие, и та ситуация, которая склалась на Донбассе. Вот немножко хотелось бы поделиться с вами.
Да. Александр Сергеевич, ну, давайте начнем со знакомства. Кто-то вас, конечно, знает из наших слушателей, для кого-то вы новый человек. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
Мне 61 год. Я родился в христианской семье. Мама и папа у меня верующие, также бабушки и дедушки с обоих сторон у меня верующие, поэтому, как у нас называют, баптистов, баптист Баптистович, то есть потомственный верующий. Принял крещение я в 16 лет. Ну, воспитывался в христианской семье, в строгих правилах. В церкви у нас была такая атмосфера тоже такого посвящения Богу, поэтому я не коснулся каких-то вредных привычек, я никогда не курил, не выпивал, не было у меня таких светских друзей, поэтому моя жизнь, детство, юность и зрелость прошли в церкви. У меня 6 детей, 21 внук, 8 внуков здесь находятся в Америке, 2 осталось только на Украине, остальные в России. Ну, вот так коротко о себе.
А как произошло, что Господь призвал вас на служение?
Когда я принял крещение, после этого пошел я служить в армию, после службы я некоторое время находился в церкви, и мне предложили диаконское служение. После диаконского служения я был направлен, или предложили мне учиться в ЗБК, это заочные библейские курсы, на то время в Советском Союзе были единственные в Москве, и с 86 по 89 год я проходил эти курсы, потом закончил, и начиналось то время, начало 90-х, конец 80-х, когда Господь открыл широко дверь для благовестия, и мы начали заниматься образованием новых церквей. Вот в Артемовском районе, в этой местности таких церквей образовалось 6, и в одной из них, вот где я несу служение в Часовьяре, Там не было тоже церкви. Вот в 92-м году мы начали там заниматься. И так я принял эту церковь и несу до сих пор служение пастора. Вот здесь, в Часовьярской церкви. В прошлом году был избран заместителем старшего пресвитера по нашей области. Вот так до сих пор несу такое служение.
Часовьяр — это небольшой городок или это ПГТ? Как...
Да, это небольшой городок. Он от Артемовска в 12 километрах. Население порядка 15 тысяч. А церковь наша насчитывает порядка 140 членов. Церковь небольшая, церковь вот в таком городке.
Если говорить об общей ситуации в Донецкой области, получается, вы там прожили, ну, практически всю жизнь, да?
Да, да.
Вот, и вы знаете этот регион. Расскажите, чем он характерен, какие у него особенности? Вот перед тем, как мы обсудим ситуацию сегодня, представим себе, что перед вами человек, который там не бывал и не знает ничего вот об этой области.
Ну, Донбасс – это довольно населенный район, более 5 миллионов населения в Донецкой области проживало до войны. Это индустриальный центр, очень много заводов, очень много шахт, ну и очень много тюрем. 38 тюрем только на территории Донецкой области. Есть также соляные шахты, это в районе Артемовска, я здесь даже видел в магазине, есть такие от наших шахт, Артемсоль, вот здесь, даже сюда до Америки.
Прямо здесь доходит, в Америке?
Да, 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 вот в русских магазинах есть здесь Артемсоль. Уголь сюда не поставляют, а вот соль поставляют. Особенность Донбасса, как я думаю, вот если говорить в духовном контексте, то думаю, что народ такой, может быть, это связано с тем, что много тюрем и оставало, когда они выходили из заключения, то многие из них оставались на этой территории, устраивались на металлургические комбинаты, в шахты и оставались здесь. Поэтому народ у нас такой, он, ну, жесткий, может быть, грубый, может быть, вот такой... не набожный. Если вот сравнить Западная Украина, Центральная Украина, то в тех регионах более набожные люди. Здесь, на Донбассе, ну, я бы не сказал, что отличаются вот это. Отличаются более грубостью, жестокостью. Но, тем не менее, вот в сравнении с западной частью Украины, здесь больше предоставляется людям рабочих мест. Здесь многие приезжают сюда. Но это было до всех этих военных действий. Что касается церквей на Донбассе, все время было наибольшее количество верующих людей. Несмотря на то, что вот такая ситуация жесткая, среди этих людей, может быть, в сравнении, потому что там была самая большая область, это Донецкая была, и, может быть, оттого и было много верующих. У нас до войны насчитывалось порядка 10 тысяч членов церкви. Это только Донецкого объединения, которое входит в состав Союза. Есть у нас еще баптистские церкви из автономного братства, ассоциация миссионерских церквей, есть отдельные церкви автономные. То есть Донбасс довольно немало протестантских церквей. Баптистского направления, пятидесятнического направления.
То есть, вот. Я так понимаю, что хотя, с одной стороны, есть вот эта категория бывших заключенных, некая грубость в народе, ну, и это такую тень своеобразную на регион дает, но в то же время есть и христиане,
да,
довольно-таки
да.
много. И я слышал о том, что перед началом боевых действий христианских служений на этой территории было тоже довольно много. Это и Донецкий христианский университет, и христианские школы, то есть кроме церквей, да, и лагеря проводились и так далее, да?
Да, относительно лагерей, это было практически все церкви проводили в летнее время детские лагеря. Это было или выезд куда-то в организованные лагеря, или это были выход куда-то по местности, или это делалось при церкви, но практически все церкви проводили лагеря. Был у нас такой известный Донецкий христианский университет, где многие получали там образование, но, к сожалению, в настоящее время он оккупирован, боевики заняли эту территорию, там находится их и техника, находятся и солдаты проживают, поэтому мы пока сейчас без ДХУ. Но надеемся, что придет время, мы все-таки продолжим обучение в этом университете, но пока вот так.
Да, мне понравилось, что вы сказали «надеемся», наша... У нас есть эта надежда, надежда на Господа. И я назвал сегодняшнюю передачу, не знаю, уместно ли, страх и надежда. Мне кажется, что вот эти два чувства, они, наверное, сегодня у многих сердец есть, даже и у верующих, и у неверующих. С одной стороны, страх, что будет завтра, прилетит ли снаряд, начнутся ли боевые действия снова, будет ли сломано перемирие, собственно, оно ломается каждый день, либо... надежда, надежда на лучшее все-таки, на восстановление, на то, что будет заключен этот мир. А позвольте мне спросить у вас, как изменилось ваше служение с тех пор, как, ну, вот как начались все эти события?
Ну, когда начались эти события, я бы так сказал, что наши церкви приняли такой нокдаун. Это было очень болезненно для наших церквей, потому что многие начали выезжать с церквей. Выезжали в основном молодые семьи, у которых дети. Понятно, их страх, что они беспокоили, чтобы дети не были подвержены всем этим бомбардировкам. Это с одной стороны. С другой стороны, даже если не подвержены, то слышать все эти разрывающие снаряды, видеть это постоянно военных с автоматами, и все это нагоняло страх и на взрослых, и тем более на детей, поэтому начали разъезжаться многие с церквей. В настоящее время мы примерно вот подсчитывали, если до этих военных действий было у нас порядка 10 тысяч, то сейчас не добираем мы и 5 тысяч. То есть половина людей уехала. И это люди, которые и проповедники, и хористы, и служителей немного уехало. Насколько я знаю, 6 человек, которые уехали. Это из особо таких опасных зон. Но надеемся, что они вернутся. Вот, поэтому, конечно же, особенность наша заключается сейчас в том, чтобы оказывать всячески помощь. Вот перед тем, как я ехал сюда, мы имели братское совещание пресвитерское, и меня попросили о том, чтобы вот те пресвитера, которые остаются на местах на территории ДНР, им особо тяжело, они испытывают и материальные трудности, кроме таких психологических нагрузок. Вот. И поэтому мы хотели бы, чтобы вот пресвитера, которые не имеют работы, потому что они не хотят, а потому что просто негде работать, чтобы им оказывать какую-то помощь, поддержку. Наш старший пресвитер Степан Иванович, он живет в Никополе и не всегда может быть на стороне ДНР, и у него нет пропуска, и к тому же он сам в Западной Украине, это небезопасно, поэтому служение как старшего пресвитера мне приходится выполнять на той стороне, и мы там совершаем и рукоположение, и имеем встречи, конференции, поэтому... Вот на той стороне приходится больше устроять. Очень много мы сейчас содействуем и помогаем людям, которые крайне нуждаются. Мы организовываем при церквах благотворительные обеды, на которые приглашаем всех, которые хотят покушать, и им нечего кушать. Поэтому вот сейчас мы больше акцентируем внимание на сочетание благотворительности и благовестия. После того, когда они покушают, эти люди мы приглашаем их в зал, и 20-30 минут с ними проводим вот такие беседы на христианские темы, чтобы говорить им Слово Божье, говорить им о ситуации, о надежде на Бога и прочее.
В начале 90-х годов, когда ситуация экономическая вообще по всему Советскому Союзу, ну, мы помним, какой она была, церкви тоже занимались благотворительностью. И находились те, которые говорили, ну вот мы вот кормим людей, они придут и они станут христианами только благодаря тому, что они покушали. А если сравнить ту ситуацию и с той, которая сегодня, вы не имеете таких опасений, что в церкви придут люди, ну, может быть, не совсем окрепшие в вере и ставшие христианами только потому, что им дается, ну, паёк?
Ну, мы не ставим такую цель, чтобы вот те люди, которых мы кормим, они обязательно пришли в церковь и были верующими. Это не совсем будет, может быть, правильно, чтобы привлекать таким образом, быть в церкви, ходить в церковь, посещать, тем более покаяться или принять крещение. Мы кормим это по зову нашей души, видя, что люди нуждаются, поэтому мы кормим и обеспечиваем их не только кормлением, но и вещами, и средствами. Порой они обращаются то ли к какой-то другой помощью, то ли нужно кому-то сделать операцию, то ли дом там пострадал, их какие-то вот мелкие ремонты, то окно вставить, то шифер там поменять или что-то такое. Много таких обращений. Поэтому мы благотворим, благовествуем, уже Божье дело коснуться Духом Святым и возродить человека. Но, тем не менее, из этих людей довольно немало приходят в церковь, и это в большей степени зависит от той работы, как поставить с этими людьми, как поставлено в церкви. Некоторые в церквах так вот покормили, ну, спасибо, спасибо, до свидания, и разошлись. В некоторых церквах, на чем мы делаем акцент и хотели бы, чтобы так люди больше занимались, уделить каждому внимание, побеседовать, не только вот общую беседу провести, чтобы послушать индивидуально, какие-то нужды человек имеет, как-то можно помочь. Может быть, в духовной беседе у него возникает множество вопросов, и ответить на эти вопросы. То есть, когда люди, эти пришедшие, чувствуют внимание, заботу, что их не только покормили и на том закончилось, но вот такое душевное общение, это их трогает. Это у нас вот такой случай, две семьи были с Кировская. Но потом там закончилось все эти военные действия, они уехали домой. Но вот ту память и ту благотворительность, которую они почувствовали в нашей церкви, они звонят периодически, говорят, мы никогда не забудем, пока они не ходят в церковь там, но все пытаются приехать к нам в Часовьяр здесь. И поэтому я думаю, что если не сегодня, то, может, пройдет время, но посеянное Слово Божие, оно не останется напрасным. Так говорит Господь, что слово мое не возвращается тщетным, и слово, которое попадает в душу человека, оно не сегодня, завтра, послезавтра принесет свои результаты. Может быть, не во всех, но мы надеемся, что слово Божье сильное, и если преподнести его с душою, с молитвой, то оно даст плод.
Да, наше дело сеять, а уже да. Господь соделает остальное, ну и причем поступайте вы по примеру самого Господа, который тоже не только проповедовал, но и помогал людям, когда только мог. А скажите, а ваш родной город находится уже в боевой зоне, или он близок, или вот в каком положении он расположен?
Город, в котором я живу, в Артемовске, это северная часть Донецкой области, и он граничит с Луганской областью. Вот от Луганской области, здесь уже Попасная, которая находится 35 километров от нас, Попасная находится еще под Украиной, и сразу, заканчивая Попасная, там находятся уже блокпосты ЛНР. Поэтому вот от Артемовска с этой стороны, со стороны Луганской области, где-то вот линия раздела находится в 40 километрах. В сторону Дебальцево тоже примерно 30-35 километров, тоже уже зона раздела, там уже начинается ДНР. И со стороны Горловки, это тоже 50 километров, но линия раздела сюда поближе, потому что Горловка и Никитовка находятся под ДНР, а вот Майорск, который находится от Артемовска, тоже примерно 30 километров, здесь еще украинские войска, а линия раздела может быть 35 километров. Вот в такой зоне мы находимся. Но говорят, что если только начнутся боевые действия, то вот эти три точки, Мариуполь, Донецк и Артемовск, они будут первыми, которые примут на себя удар. Но мы надеемся, что Господь помилует.
Да, нужно молиться тоже об этом. Скажите, а как вот у верующих изменилось, может быть, отношение друг к другу, к окружающим их людям в связи с боевыми действиями, молитвенная жизнь? Как люди стали смотреть иначе на себя и на окружающих?
Если говорить о территории ДНР, те, которые остались, люди в церквах, они оказывают всяческую помощь людям, находящимся там, вот, нуждающимся. И, наверное, каждый понимает, что это прекрасное время в плане том, в том контексте, что мы можем оказать людям помощь. Никогда, наверное, не было таких условий, когда люди так располагали, чтобы к верующим, чтобы от них и получить что-то, вот там одежду покушать и послушать Слово Божие. Поэтому вот эти изменения внутри церкви, они очевидны, и они глубоко изменились, понимая люди, что они могут послушать. Послужить и этим служат. На территории Украины примерно такая же ситуация. Может быть, здесь вот, где я живу, Артемов-Часовяр, это тот регион, где не было военных действий. Как-то вот со Славянска и Краматорска, это еще севернее Артемовска, оттуда, когда отступали вот эти ополченцы, они Артемовск, Константиновку, Дружковку как-то прошли мимо и уже поселились там Горловка, Донецк, Дебальцево. Поэтому нас как-то Господь миловал. Поэтому, может быть, такое вот в наших церквах, может, несколько меньше такое чувство понимания того, что вот, ну, нужно благотворить, нужно оказывать помощь. Но, тем не менее, это присутствует и в церквах. Значительно изменилось отношение верующих к неверующим, чтобы и словом, и делом им помочь.
Скажите, приходилось ли вам бывать на территории, которая так называемая ДНР, ЛНР, и насколько отличается ситуация там, разрушения, работают ли предприятия, экономическая ситуация, как вот там все выглядит?
Да, я довольно частенько бываю туда, потому что по роду моего служения мне нужно быть там. Но туда нужны пропуска. На территорию ДНР без пропуска украинская сторона не пропускает. Чтобы мне приехать в Донецк, мне нужно проехать 10 блокпостов. 4 украинских блокпоста и 6 ДНРовских. ДНР не требует пропусков никаких, а вот украинская сторона требует, и она выдает эти пропуска. Я когда пошел в эту службу, то там очередь меня, я записался 1943, это как раз середина войны, легко запомнить было. Но я когда посмотрел, как эта очередь продвигается, то я так предположил, что месяца три мне нужно только очередь выстаивать. Поэтому я пошел сразу к начальнику, объяснил ему ситуацию, показал свое удостоверение, и он очень добродушно откликнулся и помог мне в течение 15 минут, выписали мне пропуск и на меня, и на машину, поэтому я беспрепятственно могу ездить туда. Мы ездим, как я сказал, и проводим там встречи, и конференции, и рукоположения, и прочее, то, что связано с работой старшего пресвитера. Относительно предприятий, в большинстве все стоит. Шахты затоплены, может быть, только некоторые шахты не на полную мощь, но так, может быть, в каком-то там режиме поддержки этой шахты работают. Предприятия многие тоже остановились, потому что какие-то были связи с украинской стороной, то ли поставки, то ли продукцию свою они отпускали. Все это разрушено. Поэтому предприятия в большинстве стоят, но за исключением некоторых, которые могут продукцию свою поставлять в Россию или здесь что-то по месту продавать. Разрушений, если говорить на территории ДНР, то разрушения в основном это по окраинам. Вот, скажем, если по Донецку, в центральной части Донецка почти нет разрушения. Ездят автобусы, трамваи, все стоит на месте, там, может быть, за исключением небольшого разрушения. А в основном это по окраинам, потому что вот военные располагались... Ну, перед городом располагали свою технику, поэтому и обстрелы велись по окраинам. Особенно вот Донецк пострадал, там район аэропорта, Пески, это такой вот район Донецка, там в районе аэропорта. Попадает Авдеевка, потому что Авдеевка сразу находится за аэропортом. Вот, проезжал я Горловку, тоже в центральной части Горловка мало разрушена, а по окраинам большие разрушения. Проезжал я Ясиноватую, Ясиноватая сильно пострадала, много разрушений, много и жилых домов разрушенных, и многоэтажки, ну, вот так.
Как вы оцениваете ситуацию в церквах в плане проведения богослужений? И есть ли те церкви, которые вынуждены были либо выселиться из молитвенного дома, оставить служение по тем или иным причинам, либо просто вот люди разъехались? Есть ли такие ситуации?
Есть немного, но есть. Скажем, вот в Донецке на Петровке ополченцы забрали молитвенный дом и сейчас там находятся. И эти верующие перешли в разные церкви. Некоторые выехали вообще, некоторые перешли в другие церкви. Вот такие поселки, как Пески, или Марьинка, или Желанная, или там еще небольшие такие, которые вот в зоне обстрелов, они прекратили пока служение в связи с тем, что они в большинстве выехали. Вот, и там, может быть, если остались совсем считанные, ну, мало совсем людей, поэтому не проводят там служение. Но таких немного. Таких немного, может быть, 5-6 таких церквей, а в основном проводят служение, хотя и немного, но проводят служение. Вот скажу за Мироновку, это в районе от Артемовска, там порядка 25 километров, там небольшая церковь, было, может быть, порядка 25 до 30 членов церкви, но там были боевые действия, это перед Дебальцевым. И когда уже закончилось все это, начали люди возвращаться, и братья начали проводить служение, то сейчас этот молитвенный дом заполнен неверующими. Они приходят и молятся Богу. И сейчас верующих людей в этом молитвенном доме совсем, может быть, третья или четвертая часть, в основном все неверующие. Неверующие, потому что вот и оказали им и благотворительность, и беседы проводили, поэтому вот такая хорошая обстановка. И это не только в Мироновке, подобная ситуация и в Северске, когда я вот видел там, мне присылали по имейлу фотографии, как проводили там они благотворительные обеды и раздавали гуманитарную помощь. Это было, ну, таки потрясающе, когда полный молитвенный дом был этих людей, и они так вот склоняли свои головы, кто-то колени, и в молитве к Богу они и благодарили, и просили Господа вот так.
Да, тяжкие времена дают людям дополнительный стимул и возможность прийти к Богу. Скажите, правда ли, что вот из территории России, в частности Ростовской области, легче попасть на территорию ДНР и ЛНР?
Да, это так. Если кто-то имеет даже вот с Америки российское гражданство, то он не показывает американский паспорт, он по российскому паспорту может въехать на территорию ДНР значительно проще, нежели со стороны Украины. Это так.
Скажите, вот вы сказали, что вы ездите, проводите конференции, беседы со служителями, с верующими. С какими проблемами и духовными, и психологическими приходится сталкиваться во время войны, во время боевых действий? Что сказать, что вы говорите тем людям, которые испытали душевную травму, потерю близких, ненависть, может быть, вот межнациональную, вот пребывают в таком состоянии духа, возможно, подавленном, устрашены, боятся будущего. Наверное, приходилось с такими иметь дело.
Да, конечно же, таких людей немало. Они есть и в церкви, они есть и вне церкви, тем более. У нас был случай, когда в Донецкой церкви на привокзальной, вот они шли с мужем, жена с мужем шли, и вот военные ее отобрали у мужа, вот, его избили, ее поругались над ней и в конечном итоге убили. Вот, конечно, это было такое потрясение для многих родственников и в церкви. Вот, я встречался с родственниками из них, и, конечно, это тяжело, как вот, знаете, когда люди видели страдания Иова, и они долгое время молчали, потому что вроде бы как нечего сказать, и хочется сказать, и как-то хочется помочь, а порою не находится слов. Поэтому бывает и такое состояние. Но, тем не менее, знаете, как вот Иоаннафан утешал Давида упованием на Бога. Наше упование и наша надежда и утешение наше в Господе. Конечно, мы пытаемся говорить таким людям, что без воли Бога не случается, если это вот верующие люди и понимают это, не случается, значит, вот так предопределил Господь. И вообще мы смотрим на эту ситуацию так, как написано. И бывает ли то, чему не предопределила быть рука Господня? Поэтому вот если волос с головы нашей не выпадает без воли его, без определения, то тем более судьбы народов и жизнь человека, она находится в руке Господня. Конечно, эти вопросы не просто утешать людей и поддерживать, но тем не менее как-то Господь дает слова, утешение, поддержки, и не так быстро заживают эти раны, но тем не менее.
Я полагаю, что верующий человек, знающий Господа, он все-таки имеет значительное преимущество в данном случае, да?
Да, безусловно, вот как Иов, часто мы и эту ситуацию вспоминаем, когда он лишился детей, имущества, и жена не понимала его и прочее, и написано, он ничего худого не сказал о Боге. Поэтому это нужно иметь такое видение и понимание, Господь дал, Господь взял, да будет Господне имя благословенно.
Дорогие друзья, радиослушатели, напомню, что вы находитесь на волне «Радио на пути», и у нас беседа в студии. Сегодня наш гость, наш брат в Господе Александр Сергеевич Кобзарь, он несет служение заместителя старшего пресвитера по Донецкой области, той самой, где сегодня вот это шаткое перемирие, боевые действия продолжаются, возможно, еще возобновятся. И также он является пресвитером церкви города Часовьяр Артемовского района Донецкой области. Александр Сергеевич, вы рассказывали о том, что пытаетесь помочь как можно больше тем, кто остается, в частности, служителям, пресвитерам, которые остаются. Что их побуждает оставаться? Почему большинство, как уже было сказано, не едут куда-то, хотя вроде бы есть или была такая возможность, но все-таки предпочли остаться, несмотря на отсутствие работы, а порой и вообще средств к существованию?
В частности, скажу об одном пресвитере, который оставил и уехал. И вот он потом рассказывал, говорит, я провел несколько бессонных ночей, в которых испытывал глубокое осуждение в совести. Церковь осталась, и он как пастор, которому Господь доверил пасти народ свой, но он говорит, я чувствовал, что я предатель, я сбежал, я оставил паству, и они начали разбегаться, кто куда, и я слышал, и мне звонили осуждение, как ты так мог, и что такое. И прошло совсем немного времени, и он возвратился. Возвратился и начал по возможности собирать всех и продолжать служение. Поэтому, я думаю, вот эта ответственность, которую Господь наложил на каждого служителя, ответственность за паству, ответственность за здравие, за благополучие этой паствы, это и является тем основным мотивом, который удерживает служителей от того, чтобы разъехались. Я вот скажу, у нас в Часовьяре был такой момент, когда, ну, тоже немножко там постреляли у нас в Артемовске, и началось такое движение и больше паника, чтобы уехать. И вот там у нас руководитель реабилитационного центра, один из диаконов, руководитель молодежи, руководитель хора, начали вот, ну, поговаривать, чтобы уехать. Я почувствовал эту ситуацию, пригласил актив нашей церкви, братьев, и говорю, братья, ну, давайте мы сделаем так. У меня есть виза в Америку, в Германию, я могу уехать, ну, укрыться в более удобном месте, нежели кто-то из вас. Давайте я оставлю церковь, регент оставит ветхор, руководитель репцентра, репцентр оставит, руководитель молодежи, молодежь оставит. Ну, давайте мы разъедемся. И вот как вы представляете, как нам будет весело, когда мы Господу в глаза посмотрим, тогда, когда Он будет у нас спрашивать отчет о нашей верности, в нашем служении. И я благодарен Господу, все это остановилось, мы хорошо помолились, попросили у Бога прощения и помощи, и милости на будущее совершать служение, и никакого движения не было. В некоторых людях сеется больше паники, нежели реалии, потому что там, ну вот, а как будет, а что будет, когда поднимется эта Украина с колен, когда поднимется экономика и все такое. И вот эта паника, она несколько, ну, делает свое дело. Поэтому мотивом основным, если говорить о служителях, служит все-таки мысль о том, что это доверенное служение Богу, Богом, и поэтому они совершают. Что поддержать их нужно? Нужно их поддержать. И вот одна из моих целей здесь пребывания, это вот чтобы мы говорили с братьями на этой неделе о том, чтобы вот каждая церковь из этого региона могли взять одного, двоих, троих, или по мере возможности своих взяли на поддержку вот этих пресвитеров, которые не имеют возможности зарабатывать, но чтобы они оставались там на местах, при церквах, и несли свое служение.
Я так понимаю, что есть еще возможность помочь, даже если кто-то вот сейчас об этом слышит в их церкви, или даже индивидуально, вы вполне открыты и к таким вот пожертвованиям.
Да, да, я к этому хочу сказать, что мы предлагаем такую схему, чтобы, вот у меня есть список этих братьев, и кто изъявит желание относительно вот помощи или церковь, или индивидуальная помощь, взять напрямую этого пастора, я могу предоставить координаты этого пастора, и вы можете напрямую с ним, без никаких посредников, напрямую поддерживать его служение. Это, я думаю, что очень эффективно будет, и это будет целенаправленная помощь.
Если не секрет, в каком размере может быть эта помощь так, чтобы человек мог вот оставаться на месте, совершать служение, и в то же время, как вы думаете, ну, очень трудно делать прогнозы, то есть вы думаете это на неопределенное время или там на год, на два?
Здесь с некоторыми братьями мы обговаривали этот вопрос. Желательно мы предлагаем взять на поддержку в течение года, а о сумме, ну, если это будет примерно $200, это будет, ну, такое скромная помощь для проживания. Если тем более нужно учитывать и семью, если это живут муж с женой пресвитера, это может быть одна сумма. Если там пятеро или семеро детей, это может быть другая сумма. Ну, то есть это можно обговаривать уже индивидуально, зная этого пресвитера, зная семью, зная его служение, чтобы договориться о определенной сумме. К тому же, вот если пресвитер совершает служение, ему по роду своего служения нужно посетить кого-то из больных, посетить, поучаствовать в какой-то нужде, потому что из членов церкви также не работает. Поэтому если он там позволит себе купить бутылку молока и буханку хлеба и понести, на это тоже нужно какие-то средства. Поэтому если у него там небольшой такой фонд будет помощи, то это будет хорошо.
Что ж, пусть Господь расположит сердца многих еще помочь в этой нужде. Александр Сергеевич, я знаю, что те церкви, которые высылали или участвовали в высылке контейнеров отсюда, и несколько контейнеров туда вот отошли. Скажите, как они были восприняты, и была ли возможность распределить это продовольствие? Иными словами, действительно ли это важно на данный момент вот заниматься или продолжать заниматься таким служением?
Это очень важно и очень нужно. И поскольку вы задали такой вопрос, я хотел бы поблагодарить Церковь Спасения за те два контейнера, которые мы получили с вещами. В Мариуполе я знаю, что вот брат Туровский со Спокена, они привезли также два контейнера туда, и один контейнер они раздали там в районе Мариуполя, один привезли в район Артемовска, там раздают по церквам. Поэтому эта помощь очень нужна, и я благодарю всех тех, которые принимают участие, и прошу, чтобы это не ослабевало, и если будет возможность, чтобы в этом участвовали. Как распределяется эта помощь? Вот скажу о этих двух контейнерах, которые мы получили с вещами. Один контейнер мы получили в январе, а другой, нет, в декабре, а другой в феврале. Это 20 тонн один контейнер. Имел вес. Мы разгрузили это в нашей церкви в Часовьяре. У нас есть 3 человека, которые занимаются распределением, и примерный отпуск вещей составляла от тонны до полторы. То есть микроавтобусом мы предлагали, чтобы приезжали. Тогда еще не было пропускной системы, и можно было проезжать на сторону ДНР без пропусков. Поэтому мы обзванивали церкви. В нашем объединении 104 церкви, но действующих там, может быть, 95. Мы сообщали братьям, чтобы они приезжали и брали вот эти вещи. Эти вещи увозили в церкви, и эти церкви распределяли уже по местам. Поэтому эти вещи распределены были и среди верующих, и среди неверующих. Особенно выкладывали, вот, когда совершались благотворительные обеды, наряду с этими обедами на столах выкладывалась эта одежда, обувь, и люди могли подобрать себе все, что нужно. Поэтому это служение нужное, важное, и да благословит в этом Господь подвязаться.
Если бы кто-то сегодня собирал контейнеры, собирал вещи, продовольствие, в чем вы видите большую нужду, и что больше нужно сегодня, одежда или продукты?
Сейчас, конечно, в большей степени нужно продукты. Продукты, вещи, ну, как-то у людей хоть какие-то вещи есть. И А вот с продуктов это важно и нужно, потому что многие церкви, которые начали кормление, они почти на такой стадии прекращения, потому что не достает продуктов, нет ни средств, ни продуктов, чтобы продолжать это служение. Поэтому думаю, что в настоящее время лучше это отсылать продукты.
У Василия Перебековского недавно родились такие строки в связи с ситуацией в Украине. Он пишет: «Не ожидал никто, трудно представить даже, вдруг постучат в окно к нам эти беды также». Как вы, как верующий человек, как пресвитер, с духовной точки зрения оцениваете происходящее?
Конечно, по этому вопросу много уже было сказано, и говорят и духовные люди, и недуховные, и политики, и эксперты, все говорят. Я бы сказал так, как я упомянул этот текст из Писания: «Бывает ли то, чему не предопределила быть рука Господня?» В период Вавилонского плена Навуходоносор разрушил храм, разрушил стены, разрушил город, взял евреев в плен. Мы можем задать вопрос: ну какой плохой Навуходоносор, так много сделал зла евреям. Но тем не менее Господь говорит: это раб мой, который выполнит мои определения. Поэтому вот ситуация, которая сейчас, она может быть, я хотел бы сравнить вот с той ситуацией, которая Иова постигла, это в личном плане, да, и вот он высказывал недовольство свое относительно Бога, он высказывал свое непонимание, что Господь несправедлив к нему, то, что нужно было бы грешнику переносить, он на него послал и тому подобное. Но когда Иов уразумел вот все пути Господни, он говорит: «Полагаю руку свою на уста мои и отрекаюсь от всего того, что я говорил». Поэтому вот я оцениваю эту ситуацию, что не произошло ничего того, чему не предопределила быть рука Господня. Судьбы народов вершит Господь. Можно осуждать Путина, можно осуждать Турчинова, Порошенко, Обаму, еще кого угодно. Можно, но я воспринимаю, что это те инструменты, то орудие, которое Господь исполнил, воспользовался для исполнения своих определений. Какие эти определения? Я думаю, мы до конца их не знаем и не понимаем сегодня. Как Христос говорит: не разумеешь сегодня, а завтра или чуть позже уразумеешь и поймешь. Поэтому я думаю, что вот этими событиями что-то вершит Господь, что-то Он делает, что-то Он осуществляет. И поэтому вот оценка в настоящее время и экспертов, и политиков, и вместе с тем христиан, она может быть разная, но в большинстве случаев она ошибочная. Поэтому вот я бы говорю себе, говорим мы это в церквах, чтобы не пришлось каяться, не пришлось отрекаться от слов своих. Поэтому быть осторожней в оценках, в суждениях и тем более в осуждениях вот кого-либо. Я вижу, что вот как брали у Петра Алексеевича Порошенко интервью, как он видит дальнейшее, он поднял руку к небу и говорит: Бог знает. Поэтому я думаю, это правильно, что Бог знает, и Бог сделает то, что Он определил сделать. Он сделает. Если говорить так вот на уровне человеческого определения, видений, то, конечно, можно говорить, что там Путин плохой, россияне плохие, или там украинская сторона там плохая. Я не хочу вот оценивать так и не хочу вот делать какой-то анализ. Я вижу в этом промысел Господний, который осуществляет то, что нам на сегодняшний день не совсем понятно.
И тем не менее, сегодня есть люди, которые, кто-то стоит по разные стороны, так сказать, баррикад. Даже есть семьи, которые разделены, не разговаривают друг с другом, не затрагивают этот вопрос, и среди верующих мы наблюдаем вот тех людей, которые, ну, не пребывают в этом полном мире. Вот эта тема, она приобрела такое состояние мозоли, на которую лучше не наступать, иначе будет очень худо и больно. Что бы вы посоветовали таковым?
Вы знаете, можно любую тему, любой вопрос и любую ситуацию разжечь до такой степени, что и сам будешь ненавидеть кого-то, и попадешь под обстрел такой. Вот я посещал внуков своих в России, в Кирово-Чепецк ездил, и вот один подошел ко мне человек и спрашивает: «Как вы относитесь к Турчинову?» Я говорю, что это человек, который посещает церковь протестантскую, он молится Богу, он служит Богу. Вот. А то, что он в политике, это, ну, так сложилось, так он избрал. Поэтому я не хочу судить его и не хочу там делать какие-то выводы и анализы по этому человеку, но хочу посоветовать тем людям, которые вот разжигают себя в неприязни, в ненависти, или же к политикам, или же к людям, если с украинской стороны россиян, или там россиян наоборот, вот западной Украины людям, не разжигать в себе эти чувства ненависти. Потому что ни к чему хорошему это не приведет, кроме того, что мы сеем и собираем зло в душе своей. Эти черви или те дьявольцы, которые прежде всего они вредят самим нам, не, или самому тому человеку, который собирает эти неприязнь, ненависть и копит их в себе. Поэтому я бы хотел посоветовать, чтобы, как Христос говорит, если даже враг твой голоден, накорми его. Если будут проклинать тебя, ты благословляй. Если кому-то Господь, как вот Писание говорит, посадил человека на шею его или на голову, значит, это Господь сделал так. И Господь говорит, почему-то я это сделал. Поэтому я не советую никому разжигать в душе своей неприязнь, ненависть, вражду и тому подобное.
Ну что ж, спасибо большое за эти советы. Последний мой вопрос: о чем и как молиться вот в этой ситуации тем, кто желает помочь? Каковы сегодня самые основные молитвенные нужды?
Ну, конечно, прежде всего мы молимся и будем продолжать молиться о мире. Вот я, знаете, как смотрю, вот Христос учил молиться молитвой «Отче наш». И там есть такие слова: «Да будет воля Твоя на земле так, как на небе». И можно подумать, ну сколько вот на протяжении 2000 лет молятся об этом молятся, миллионы людей молятся, а воля Божья на земле так и не осуществляется, как на небе. Поэтому можно подумать, может быть, не стоит молиться, может быть, это какие-то вот такой, ну, не то, что нужно, или что-то такое. Поэтому, но Христос говорит: молитесь. Точно так и в этом случае. Молитесь о благосостоянии города, молитесь о мире, и мы выражаем свои желания. Господь знает, пошлет Он мир или будет война. Он знает только. Но нам нужно молиться о мире. Поэтому первое, что я бы предлагал, продолжать молиться о мире, открывать наши желания пред Богом, чтобы был мир. С другой стороны, чтобы вот этими всеми обстоятельствами, которые люди испытывают, и верующие, и неверующие на Донбассе, чтобы они вынесли из этой ситуации определенный урок, взяли определенный урок. Неверующие, может быть, это потрясение, может быть, это наказание, может быть, это поиск Бога. И не секрет, что многие начали обращаться к Богу. Для верующих, может быть, это некоторое потрясение от беспечности. Сказать о том, что приближение приближается, и поэтому, как в песне мы поем, «С перышек грязь очищайте, чтобы легче лететь в небеса». Поэтому все эти события, знамения времени, мы когда разумеем, понимаем, тогда нам проще сделать какой-то вывод, анализ сделать и не обижаться на какие-то обстоятельства, которые мы переносим. Поэтому, я думаю, в молитве очень хорошо приносить Богу, чтобы Господь дал уразуметь и понять, принять какие-то уроки из этой ситуации. Ну, конечно, и о том, чтобы пришло в Донбасс прозрение, принятие Иисуса Христа и все эти события, потрясшие Донбасс, чтобы они послужили в конечном итоге благом для принятия Христа.
Я также хочу напомнить, что те, кто желают помочь не только молитвенно, но и материально, могут обратиться в нашу редакцию, и мы с удовольствием предоставим информацию о том, как можно связаться с Донецким областным объединением церквей, если вы хотите тоже поучаствовать в этом служении. Напомню, что сегодня в нашей передаче «Беседы в студии Радио на пути» был брат-пресвитер города Часов-Яр, Донецкой области, Артемовского района, Александр Сергеевич Кобзарь. Он рассказывал об этой ситуации, потому что он является заместителем старшего пресвитера и часто посещает эту территорию. Что ж, несите пламенный и особенный привет всем верующим и всем служителям, которые, не побоюсь назвать их героически, находятся на этой территории и совершают свое служение.
Да, всего доброго вам, храни вас Господь. Я в заключение скажу несколько слов. Когда я слышал раньше о событиях в Ираке, в Иране, в Афганистане и в других горячих точках, то как-то для меня это было далекое, и, я думал, или вообще не думал, какое отношение я имею ко всему этому. Сейчас имею другие совсем представления, потому что сам пережил, вижу эту трагедию людей. Поэтому я хотел бы обратиться к вам, что те особенно, которые вот здесь находятся из Украины, да и из России, если вам близко трагедия этих людей, если вы хотите внести свою долю участия, то ли в молитве, то ли пожертвовании, пусть Господь вас на это благословит и даст вам желание и расположение принять участие в нуждах этих людей.
Да, благослови вас Господь, дорогие друзья, до следующей встречи в эфире, и вам всего хорошего, с Богом, Александр Сергеевич.
Да, всего доброго.